Татьяна Веденская. «Свадьба моего мужа». Часть первая. Наполовину пуст. Глава первая. Каков подлец. Тот день не задался с самого утра. У всех, наверное, случается такое, когда все не с той ноги, все через одно место, включая сам по себе день и дождь за окном. Мелкую противную морось, такую мелкую, что будь она хоть немного поменьше, вполне можно было бы расценить как сильно повышенную влажность. Не люблю такую погоду. Выходить из дома не хочется категорически, потому что опыт ехидно подсказывает. Дороги скользкие, и весь город покрыт зубодробительными пробками, из которых только один выход – в кресло к психиатру лечиться от невроза. Но и дома неавантажно, хочется спать, а стоит высунуться из-под одеяла, как все тело прошибает легкий озноб, который не получается заглушить ни кофе, ни даже горячим чаем в большой кружке с надписью «Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты». Обычно я пью чай и улыблюсь на надпись «Автор неизвестен, исполнение Баськи, коллеги моей по работе». Кружечка моя – любимый подарок на прошлый день варенья, 34-й в моей жизни, если считать вместе с теми, которые я не помню. А в то утро я не успела даже дойти до кухни, как день взял, да и не задался. Уж не знаю как, но я умудрилась споткнуться на абсолютно ровном месте около кровати и шлепнуться на пол. И не просто шлепнуться, а утянуть за собой прикроватный стеллаж с книгами. Вот почему я никогда не могу поставить все в доме так, чтобы оно, это самое все, перестало падать и разбиваться. Наверное, это и называется плохая карма. И ладно бы я шлепнулась, что тут такого. От меня все постоянно ждут, что я либо грохнусь, либо вляпаюсь в какую-нибудь грязюку. Черта характера. Но стеллаж-то тут при чем? А ведь все с него и началось. Да-да, именно с него, потому что он рухнул на пол, высыпав из своего нутра все содержимое, состоящее как из книг разной психологической тематики, так и кучи разнообразных мелочей, крайне трудно поддающихся инвентаризации. И ведь не такой большой стеллаж, ей-богу. А между тем комната оказалась полностью покрыта разлетевшейся ерундой. Стеклянные камушки, заколочки, записки самой себе с информацией, которую ни за что нельзя забыть. Да мало ли у взрослой женщины могло лежать ерунды на стеллаже. «Черт, черт, черт!» Завопила я, изумленно взирая на бардак в квартире. Внеплановая уборка никак не входила в мои расчеты, потому что я очень спешила. Вообще-то этот день задумывался как очень важный и очень хороший. Знаковый, можно сказать. Ему предстояло подвести черту под последним полугодием моей свободной жизни. Не самым лучшим на самом деле. В обед я должна была встретиться со своим мужем. Вот здесь, в этой самой квартире, окна которой выходили во двор детского садика. Пожалуй, это был единственный, но весьма существенный плюс в жилье, оставленном мне родителями. Квартира, где жил мой муж, всеми тремя окнами смотрела на забитую машинами улицу. Как же я все-таки не люблю грохот и вонь от машин. Хоть я и сама автомобилист со стажем, но так и не научилась спать под грохот города. Вот муж, тот плевал на все эти помехи. 5 минут просмотра новостей, и он уже улетел в мир Морфея, предоставив мне вертеться в одиночестве. Я же то открываю окна, то закрываю их, но быстро задыхаюсь и распахиваю вновь, только чтобы понять, что за окном воздуха не намного больше, чем внутри квартиры. Крылатская в этом плане выгодно отличается от Сухаревской. Здесь все-таки есть чем дышать. Однако я бы многое отдала, чтобы снова задыхаться по ночам в квартире на Сухаревке. Дело в том, что я перебралась в Крылатское не совсем по своей воле. Вернее, будет сказать, что совсем не по своей. Это котик решил, что нам необходимо пожить некоторое время отдельно. «Мне нужно разобраться в себе», – сказал он мне, после чего меня, не дав и слова вставить, переправили на северо-запад Москвы и оставили одну. Конечно, это произошло не просто так. Следует признать, что решение котика все же не было внезапным или неожиданным для меня. О том, чтобы пожить раздельно, разговоры велись вот уже год. На протяжении его мы старательно пытались не задевать друг друга, не цепляться к словам и не затевать сцен. Старались, но ничего не получалось. Не могли мы удержаться. «Где ты бродил? Почему ты приперся в 2 часа ночи?» – спрашивала я, стараясь сдерживаться и не заводиться. «Не твое дело. Я работаю. Дай мне поспать», – пытался не реагировать он. После мужественной попытки установить цивилизованный диалог, мы в большинстве случаев принимались орать друг на друга и говорить друг другу такое, от чего волосы начинали шевелиться. В результате однажды котик пришел с работы неожиданно рано, молча побросал мои вещи в большой чемодан, с которым я в свое время летала в Турцию за шмотками, и поставил меня перед фактом «поживем-ка отдельно». «Какое-то время», – заверил он меня тогда. «Какое-то время заняло полгода, за которое я перестала дергаться от каждого шороха в пустой и слишком тихой для меня квартире и уже почти научилась не звонить котику по ночам, чтобы обсудить вопрос, кто из нас виноват, что так получилось, и что надо было делать, чтобы этого не произошло». И вот после долгого ледникового периода между нами, кажется, наметилась некая оттепель. Он позвонил мне накануне и предложил пообедать. «И зачем?» – поинтересовалась я. «Я думаю, нам надо поговорить», – сообщил он мне. Я очень обрадовалась, потому что он, считавший, что нам лучше всего не общаться, первым нарушил обет молчания. «О чем?» – осторожно, чтобы не спугнуть удачу, спросила я. «О нас», – вкратчиво сообщил мне муж. «Котик, правда?» – обрадовалась я. Откровенно говоря, жить одной было скучно и неправильно, особенно когда нет никаких причин для этого, кроме поздних приходов любимого мужа домой. И иногда устойчивого запаха пуазона на его пиджаке. Я не пользуюсь пуазоном, мне не нравится запах, но в последние месяцы я уже начала подумывать, чтобы прикупить себе флакончик. Так, чтобы лишний раз не дергаться попусту.